Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Как всегда, в это время в эфире цикл наших программ. Напоминаю, что они все посвящены в течение рабочей недели, в течение 5 дней, одной теме, которую мы с разными гостями, ну, чаще всего с разными гостями, под разным углом рассматриваем. И на этой неделе мы хотели бы поговорить о важности сохранения культурно-исторического, духовного, материального наследия. К теме наследия мы обращаемся достаточно часто. Обычно мы говорим о наследии с точки зрения сохранения памятников архитектуры, сохранения храмов, иногда усадеб. К нам приходят люди, которые непосредственно занимаются кирпичами, непосредственно занимаются тем, что складывают это все вместе, возвращая первоначальный утраченный облик. Но вопросы сохранения наследия, они, конечно, гораздо более широкие. Они в нашей стране сейчас только-только, наверное, начинают ощущать важность этой темы. И начинают ли, это тоже большой вопрос. Вот сегодня мы начнем сами в этом разбираться. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть светлого вечера вместе с вами и вместе с нами проводит ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Николай Промыслов. Николай Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда мы говорим о сохранении наследия, как я только что сказал, чаще всего мы встречаемся с людьми, которые очень горят, очень хотят, но в первую очередь это инициатива снизу. У нас за последние, да, наверное, даже 40 лет еще, начиная с ВАПИК, Общества охраны памятников истории и культуры, возникло множество разного характера объединений, но все это инициатива снизу. Все это люди, которые когда-то заинтересовались, пришли, это люди с разным образованием. Но вот пришло время, наверное, говорить о том, что сохранение наследия требует очень профессионального подхода и кадрового, и менеджерского, и это должны быть в том числе люди. Конечно, инициативу снизу никто не отменял, и на этом очень много держится и будет держаться, но это требует подготовки профессиональных кадров. И я так понимаю, что как раз вы в ГАУГНе, в вашем университете, тоже столкнулись с этим вызовом, так?
Да, безусловно, уже некоторое время назад, когда мы создали, развернули отдельную программу по археологии, мы поняли, что эта программа, безусловно, очень важная, очень ценная, и очень не хватает у нас в стране людей, которые готовы, так сказать, с лопатой, да, изучать то, что у нас есть в недрах нашей большой страны. Но дальше всегда возникает вопрос, а что это такое, что мы такое нашли, да, и для чего нам это действительно нужно сохранять? То есть нужно, не нужно, что, какие из объектов, которые подняты из земли, нужно там выставлять в музее, какие не нужно? Это не всегда, ответ на этот вопрос не всегда так уж очевиден.
Но у нас появился закон несколько лет назад, который обязывает археологов через какое-то время все сдавать в музейные фонды, насколько я помню.
Да, безусловно, законодательно археологическая работа, археологическая деятельность отрегулирована довольно неплохо, но все равно все сталкивается, сводится часто к частным вопросам. Да, в законе что-то мы запланировали, зарегулировали, да, а дальше нужно понять, как это работает и как это должно работать в реальной жизни. Кроме того, вот в последние там 3-4 года на государственном уровне много заговорили о сохранении исторической памяти. А на самом деле историческая память – это тоже часть культурного наследия, безусловно. И вот здесь не нужно как раз проводить такого жесткого разграничения между материальными памятниками и тем комплексом идей, которые есть, потому что без идей памятники мертвы, да, и это мы видим как раз, да, там, античное наследие на территории Ближнего Востока и Турции, оно, в общем, умерло, да, там памятники есть, их сохраняют, но далеко не все местные жители понимают, а что это такое и чем это важно.
Ну, это большая проблема с осознанием людей той среды, где они живут. Потому что вот я сколько-то, уже много раз, наверное, приводил этот пример, когда я куда-то приезжаю, мы общаемся с местными жителями на предмет того, что вот у вас есть, например, такая руина, да, такой замечательный храм, который со всех точек зрения ценен и как храм, и как памятник. И большинство людей говорят, да, что вот мы всегда жили и видели эту руину, и наши внуки будут на нее смотреть, а вот то, что ее надо восстановить, да, нет ощущения того, что это какая-то вот часть их идентичности, что ли?
Вот, конечно. И эту идентичность надо до людей доносить. Эти идеи до людей стоит как-то доводить, да, и поддерживать те инициативы снизу, про которые вы правильно сказали вначале, те инициативы по музеификации каких-то остатков, да, где-то там как-то их восстанавливать, реставрировать, может быть, даже строить заново. Ну, это все очень большие и непростые вопросы, и здесь там, классические музейщики могут поспорить с какими-то современными урбанистами, да, одни будут говорить, что надо руину оставлять руиной, просто делать так, чтобы она дальше не рассыпалась, другие будут говорить, нет, а давайте мы ее отстроим вообще в первоначальном каком-то там виде, и это больше привлечет внимание, да, то есть вот. Ну, далеко ходить не надо, у нас восстановили дворец Царицына, да, хотя...
И сколько копий было сломано.
Да, и сколько копий было сломано, и сейчас мы, конечно, ну, специалисты понимают, что то, что мы видим, никогда в жизни не существовало, это какие-то там проекты, нереализованные в 18 веке, ну, вот сейчас...
И отнюдь не баженовский, скорее всего.
Да, да, то есть это некие, что-то такое приблизительное синтетическое, но люди же идут и смотрят. То есть у этого тоже есть некоторое содержание. И не всегда это прям так плохо, да, когда какой-то изначальный памятник как-то мы сейчас меняем. Просто менять надо, понимая, зачем мы это делаем, что мы делаем.
Но вот у нас сейчас в церковном сообществе эта дискуссия, она активно разворачивается, потому что есть некоторое количество очень ценных памятников, которые передаются церкви, и идет постоянная дискуссия о том, как же их использовать. То есть, или это какая-то очень быстрая реставрация в ущерб, но будут проходить службы, но крыша будет, окна будут, или это комплексный подход с... научной реставрации, в том смысле, в котором, который в него вкладывался там, в советские годы, да, это будет научная реставрация, это будет очень долго, много лет с использованием натуральных материалов, как вот один мой хороший знакомый реставрирует храм в Московской области уже на протяжении там 25, наверное, лет, но при этом он подбирает все, как было. Если плитка такая, то ищется тот, кто сделает такую же точно. Если эти росписи, ищется тот, кто сможет это не просто расчистить, восстановить полностью утраченные фрагменты, и понятно, что с его возможностями это можно сделать еще очень-очень долго, но при этом это вот подход, это действительно подход, который позволяет, пускай за несколько десятилетий, но сделать так, чтобы это полностью воспроизводило утраченные фрагменты 19-18-го, там, разновременной памятник 17 века.
Конечно, то есть вопрос сохранения культурного наследия очень комплексный, и поэтому, когда вот мы поняли, что в университете, что это требует внимания и требует каких-то отдельных специалистов, мы и начали создавать такую программу образовательную на направлении культурология, и в этой программе мы объединяем и историю, и археологию, и немножко юриспруденции, потому что все это как-то, все это находится в правовом поле, многие вопросы здесь отрегулированы в государстве, и это нужно знать, чтобы понимать, как с этим работать. Да, и вопросы культуры, конечно, потому что целеполагание, оно тут должно быть, как мне кажется, самым первым. Да? Мы должны понимать, для чего мы все это делаем, для чего мы сохраняем.
А для чего?
А здесь мы как раз переходим к вопросу исторической памяти. Да? Это наша память, это наше прошлое, это наша идентичность. И она, вот, она и в идеях, и в материальных памятниках.
Мы с вами до начала программы кратко переговорили о том, что сейчас в России, не знаю, наверное, это не только проблема наша российская, в целом, может быть, проблема последних десятилетий, действительно наблюдается некий кризис гуманитарного знания. То есть люди в обществе в целом перестают... Вот, я вспоминаю свое детство, которое пришлось там на 90-е годы, и когда все хотели быть юристами, все хотели быть психологами, там, позднее чуть-чуть, все хотели быть юристами, адвокатами.
Менеджерами.
Менеджерами. Ну, менеджеры, это еще надо понять, что такое. Это было какое-то очень общее, как постмодерн, да, вот что такое постмодерн, что такое менеджер. Тогда, может быть, с этим было сложнее. А вот все хотели... Это были какие-то гуманитарные, условно-гуманитарные дисциплины, но... Вот сейчас точно так же очень сложно объяснить. Все хотят быть айтишниками, да, многие хотят быть айтишниками, хотя немногие понимают, что это такое, да, на самом деле, что такое работа с данными, что такое в целом подразумевает этот термин. Также вот, наверное, мне кажется, последние десятилетия с гуманитарным знанием никто не понимает, для чего ему это надо и что это может ему принести в масштабах.
Ну, в этом отношении я бы разделял такую образовательную моду, да, и, собственно, гуманитарное знание, собственно, знание, да, потому что мода приходит и уходит. И на самом деле, вот я хочу быть юристом, это столь же бессодержательно, как и я хочу быть айтишником. Потому что юристов очень много разных, да, и дальше, когда человек приходит на юридический факультет, с ним долго ведут беседу, от чего же ты, дорогой, собственно, хочешь. Да, и это мы видим сейчас по IT-направлениям, в высшем образовании, там может быть все что угодно, от создания искусственного интеллекта до биоинженерии с элементами программирования и до того же самого управления, менеджмента через IT. Да, и самый простой вариант – это написание, собственно, кода, что для многих молодых людей, возможно, видится как, собственно, содержание работы. Но вот для них, вероятно, скоро будет сюрприз, когда те самые приложения с искусственным интеллектом
начнут их писать.
Да, начнут писать это лучше, чем все эти кодеры. Вот, поэтому это нужно разделять. Мода, есть мода, да, она там откуда-то берется, но потом растворяется. И есть само знание. На самом деле, как мне кажется, в последние 4-5 лет в нашей стране начинается ренессанс гуманитарного знания как такового. Но это... очень, так сказать, очень экспертное знание. Оно пока до вот этой моды не дошло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Николай Промыслов, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук. Ренессанс гуманитарного знания. А почему вы считаете, что есть запрос?
Этот запрос четко виден со стороны государства, и виден он и в том, что принимаются там отдельные концепции по развитию исторического образования. С 2014 года мы начали этот в государстве процесс. Сначала начали со школьного образования, теперь уже в вузах есть общеобязательный предмет, зафиксированный и тоже неплохо отрегулированный на общегосударственном уровне. Большой предмет по истории России, 144 часа. Это очень много времени уделяется в образовательных программах высшего образования истории.
Причем это справедливо, ну, понятно, что для исторических факультетов или в целом гуманитарных факультетов это одно количество, и для технических или факультетов, которые предлагают естественно-научное образование, это тоже будет и тоже есть.
Это внесено в образовательные стандарты всех направлений, вплоть до медицины, сельского хозяйства и творческих вузов. Везде история изучается в таком объеме. Кроме истории, точно так же в 23-м году у нас появился предмет «Основы российской государственности». То, чего раньше не было, но вот сейчас этот предмет 2 года уже ведется, и тоже в перспективе, видимо, в следующем или там через год учебный, этот предмет должен быть во всех программах высшего образования начального уровня. Все первокурсники будут изучать этот предмет. Сейчас уже намного больше половины первокурсников его проходят, в перспективе будет больше. Кроме того, как такой маркер, да, важности гуманитарного знания, можно посмотреть количество там нормативных актов, поручений президента Российской Федерации, касающихся сохранения исторической памяти. Создан отдельный центр при президенте, да, по сохранению исторической памяти. Поэтому запрос, и все это в целом, вот и говорит о том, что запрос на гуманитарное знание есть, и он большой.
А нет ощущения того, что это наверху предлагается, но, опять же, когда наверху предлагают, предполагают, что на следующих уровнях будут прорабатываться детали, и очень часто кажется, что детали прорабатываются не в пользу каких-то конкретных вещей, да, вот мы говорим о сохранении наследия, и вопрос сохранения наследия, они крайне редко попадают в низовые программы, то есть чаще всего это все заканчивается местами памяти, и это будет Великая Отечественная война, практически никогда это не места памяти, связанные с репрессиями или большим террором, или там еще ниже мы спускаемся, когда речь идет о сохранении конкретных памятников, усадьбы ли это, или храмы православные, или какие-то другие памятники, которые можно сохранять, и которые очень хорошо вписываются в эту концепцию, но вот почему-то чаще всего до них дело не доходит. Я потому что с надеждой смотрю на то, что вы говорите о магистратуре новой.
Ну, вот для того, чтобы так не получалось, мы пытаемся внедрить вот эту магистерскую программу. Разрабатываем, меняем какие-то другие программы. Но на самом деле запрос есть, и он не только наверху есть, да, то есть не только со стороны вот только государства. Нет, это неправильно. Вот за последние там 3 года мы не раз принимали участие, организовывал наш университет различные большие мероприятия с числом участников там больше 100. Где обсуждались вопросы и исторической памяти, и вопросы ценностей, что для нашей многонациональной страны это вопрос очень важный, но непростой. И на чем сходятся все участники, все преподаватели, что это вопросы важные. И поэтому здесь они не могут быть решены одним каким-то приказом или указом, да? Это вопросы, которые решаются в дискуссии, в обсуждении, и здесь низовые инициативы, те самые по сохранению конкретных памятников, по каким-то конкретным отдельным вопросам, очень важны и очень ценны.
Опять же, я хотел вспомнить наши программы, которые часто посвящены вопросам сохранения наследия, приходят замечательные люди. Когда мы делали цикл программ про проект «Консервация», и те, кто не слышал, я там адресую в наш архив на сайт radiover.ru, замечательный проект «Консервация», который существует при Обществе охраны памятников истории и культуры, при ВАПИК, и это общественная организация, и занимаются этим либо люди профессиональные в своей сфере, смежные с сохранением наследия, это архитекторы, реставраторы, ну, понятно, что каждый архитектор, он в первую очередь архитектор, каждый реставратор, он в первую очередь, да, он занимается, конечно же, сохранением памятников на профессиональном уровне, где-то работает, но когда речь идет о низовых инициативах, то всегда, вот остро, по крайней мере, у меня сложилось такое ощущение, что очень остро ощущается нехватка специалистов, которые бы эти вопросы могли поднимать на профессиональном, на государственном уровне. Вот вы говорили о том, что в рамках подготовки, как вы предполагаете, специалистов в этой области у вас, это будут затрагиваться вопросы юриспруденции, будут затрагиваться очень важные вопросы, связанные с историей России, с всеобщей историей. То есть вот этот корпус, он, конечно, должен, по идее, сформировать специалистов. Но вот рынок труда для них вообще какой-то в стране сейчас существует? Или для этого тоже нужно что-то формировать?
Формировать такой рынок труда, конечно, тоже нужно, но на самом деле он и есть тоже, потому что музеи в нашей стране есть, и их немало, и существует немало там и частных галерей, и различных туристических компаний, которые уже не хотят просто показывать памятник издалека и говорить, ну, вот это вот что-то зачем-то о чем-то какого-то века, да, поехали дальше. Да, потому что запрос и со стороны людей, просто населения, на какие-то содержательные мероприятия, содержательные экскурсии, где им подробно расскажут о том или ином памятнике, в хорошем состоянии этот памятник или вот в руинах, это не так важно. Да, можно, опять-таки, походить по Москве, посмотреть, сколько пеших экскурсий в центре города и зимой, и летом, именно вот для, в том числе, для москвичей.
И так сейчас почти в любом городе Центральной России.
И сейчас так в очень многих городах, действительно. И как раз, когда приезжаешь в какой-нибудь город и смотришь, а что-то здесь этого нет, думаешь, значит, вот тут что-то... что-то недоработали, да, и поэтому эта программа на самом деле, это выход на очень многие вопросы. Я же не зря тоже упомянул там урбанистику, да, казалось бы, что-то совершенно такое модное, современное, но нет, это тоже связано и с культурным наследием, потому что, да, люди, когда они выбирают, грубо говоря, где купить квартиру, кто-то хочет прям жить в человейнике, да? А кто-то хочет, чтобы то место, где он живет, там сколько бы ни было этажей в этом здании, чтобы вот рядом обязательно было что-то, связанное с историей. И это что-то, ну, можно либо восстановить, либо даже создать с нуля, заново, но что-то такое, куда люди пойдут сами, потому что им интересно.
Да, мы тоже смотрим периодически на эту проблему и как она решается чаще всего выходцами из больших городов в малых городах, когда люди приезжают и формируют среду. Мы неоднократно общались с людьми, которые там, в Белозерск приехали, начали с того, что... Причем это не церковный проект был, изначально вообще к церкви никакого отношения не имевший, когда девушка просто прочитала где-то про храм, который тонет в створе Шексны у Белоозера, и приехала посмотреть, это стало теперь ее жизнью и является таковой уже последние там почти скоро 18 лет. И вот постепенно Белозерск, который рядом, они начинают как-то преображать. Мы смотрим, как в Рязанской, во Владимирской областях тоже появляются такие проекты, когда люди покупают один заброшенный дом, и вдруг этот дом, как такой прожектор, начинает вокруг себя распространять сначала свет, а потом заражать все вот этим вот, заражать прекрасным, прекрасными идеями, инициативами. Мы продолжим этот разговор буквально через минуту с Николаем Промысловым, ректором Государственного академического университета гуманитарных наук.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что мы сегодня говорим и в течение этой недели говорим о разных вопросах сохранения наследия и в основном о вопросах подготовки кадров, о том, как вопросы сохранения духовного, материального, культурного, исторического наследия решаются в России на уровне учебных заведений. Николай Промыслов, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, у нас в гостях. Мне кажется, что и церковь тоже достаточно достаточно удачное и большое место для того, чтобы люди, пускай совершенно светские, находили себе применение именно вот в этом сотрудничестве, соработничестве. Может быть, сейчас и в светских учебных заведениях не так хорошо понимают, какие перспективы это сотрудничество может иметь. И в церкви тоже не очень понимают, как это может все быть реализовано. Но вот мне кажется, что это предмет для очень удачного сотрудничества, потому что церковь действительно, у нее она обладает огромным количеством как предметов, как зданий, как потенциальных зданий, памятников, которые ей могут отойти, и которые действительно нужно сохранять профессионально. Но кадров катастрофически не хватает.
Кадров не хватает катастрофически в очень многих направлениях, связанных с историей, культурой нашей страны. Я так понимаю, что и в церкви кадров на самом деле не хватает очень сильно. Но эта проблема может быть решена, поскольку на самом деле, вот как я уже говорил, этот ренессанс гуманитарного знания, он есть и... Он виден в том числе через абитуриентов, потому что обществознание у нас по-прежнему самый сдаваемый предмет ЕГЭ. История тоже сдается очень-очень многими, хотя это очень сложный предмет, но сдает его довольно много людей, потому что они хотят получать образование в гуманитарной сфере. И, конечно, вот если мы уже говорим про гуманитарные факультеты, да, там особенно исторический факультет, здесь без изучения церковного наследия, ну, ни одна программа не обходится, да. Вот у нас есть специальный предмет «История русской церкви». Без этого предмета, ну, увидеть историю нашей страны, ну, мы не можем достаточно объемно. То есть это, с одной стороны, это немножко повторение еще раз всей истории нашей страны, как бы заново, но под другим углом. Под другим углом, который ребятам интересен, и мы видим, что у студентов этот предмет вызывает интерес. Там, на философском факультете религиозная философия тоже, она тоже изучается и тоже вызывает интерес. Да, ну, когда я говорю о каком-то ренессансе гуманитарного знания, не надо себе представлять, что все срочно пошли в гуманитарий. Нет. Не дай бог, и не надо это. Это как раз пример, который вы говорили, из 90-х, когда все захотели быть юристами, не до конца зная, зачем и для чего. Да, ну так, потому что слышали, что там много платят. Все, это на самом деле было единственное обоснование, почему все ломанулись в юристы. Точно так же сейчас, значит, очень много ребят идет в IT, потому что слышали, что там якобы хорошие зарплаты. Ну, у кого, за что, да, дальше конкретики многим не хватает.
А было ли время в нашем недавнем прошлом, ну, недавнем, там, скажем, возьмем 20 век, когда историческое образование тоже было вот таким модным, когда люди шли и хотели, вот я хочу стать историком, археологом?
Вы знаете, мне здесь сложно сказать. Хочется сказать, что не было такого. Хотя на самом деле и в 50-е годы на истфаках было очень много народу, и в 80-е, особенно в конце 80-х, на исторических факультетах абитуриентов было очень-очень много. И как раз из-за этого спроса, возможно, в 90-е исторические факультеты пооткрывали те вузы, там, скажем, Москвы, у которых раньше не было никакой истории, никакой гуманитарной составляющей.
А потом срочно приходилось их сливать с филологическими, психологическими факультетами.
Да.
И появлялись очень странные направления.
А потом появлялись странные направления, а еще появлялось множество выпускников, ну, потому что недостаточно просто набрать студентов, да, надо найти им хороших преподавателей. Да, поэтому, конечно, вопрос качества этого образования, он стоит довольно остро, и мы, опираясь на потенциал, кадровый потенциал институтов Российской Академии Наук, конечно, стараемся подбирать кадры максимально профессиональные, это все люди с...
Важный вопрос. Может быть, кто-то первый раз вообще услышал эту аббревиатуру ГАУГАН. Давайте в двух словах поговорим об истории вуза, о том, вот как-то все говорим, вот новая магистратура, вот ГАУГАН.
Да, какие старые, да?
Какие старые, что это за аббревиатура такая? Вот не все знают, что есть академический вуз.
Да, наш университет относительно молодой, ему недавно исполнилось 30 лет в прошлом году, и создавался он в начале 90-х на базе гуманитарных институтов, социогуманитарных институтов Российской академии наук. Начало 90-х, в Академии наук кадровый голод, понятно, почему он возник, и при этом директора крупных академических московских институтов, там, Институт всеобщей истории, Институт философии, Институт психологии, Центральный экономико-математический институт, Институт социологии, да, они все понимают, что вот сейчас, в моменте, нам нужны молодые кадры, потому что их очень сильно не хватает, а брать их негде, а то, что те кадры, которые выпускали в тот момент в Москве имевшиеся университеты, ну, не всегда устраивали, скажем так. Не всегда были достаточно подготовлены, чтобы сразу погружаться в научные исследования. Идея была в том, чтобы готовить именно ученых-исследователей. И готовить, погружая в научные исследования с первого-второго курса, вот, ну, то есть как только студент понимает свою специализацию, да, вот я пришел на исторический факультет в 97-м году, в 98-м году попал на специальный курс по истории Франции к Александру Викторовичу Чудинову. Ну и вот с тех пор, так сказать, он от меня отмахаться не может. Так я с ним и советуюсь по разным вопросам научной, своей научной карьеры. Вот. Вот так это работало, так это было задумано. И, ну, мы стараемся сохранять это, эту модель, эту образовательную модель до сих пор.
То есть, в отличие, если вкратце, в отличие от большинства исторических, ну, скажем, исторических факультетов или гуманитарных вузов, где просто дается базовое образование с прицелом или на преподавание в школе, если мы говорим о педвузах, или, если мы говорим о фундаментальной науке, скажем, в Московском университете, то там свои подходы выработаны за долгое время, а вы предлагаете несколько иную модель, привязывая фактически с первого курса. Даже в МГУ, насколько я знаю или помню, человек выбирает специализацию достаточно поздно. То есть первые несколько лет он занимается наукой исторической в целом.
В основном во всех вузах специализацию научную выбирают позже.
К третьему курсу.
К третьему курсу, да. Ну, иногда даже позже выбирали, ну, когда было пятилетнее образование, по крайней мере. Но важно другое еще отличие. Да? В большом университете, ну, вот выбрал бы я историю Франции, пришел бы я к научному руководителю, и у него, таких как я, было бы человек 10 только с моего курса, 10 со следующего и 10 с выпускного. Понятно, что в таких условиях человек, ну, научный руководитель, уделяет студенту только то время, которое он может выделить. И этого времени очень мало. У нас наборы гораздо меньше, и при этом выбор специалистов. То есть у нас на историческом факультете там 40-50 студентов в параллели. И эти 40-50 студентов имеют возможность распределиться по почти 200 научным сотрудникам Института всеобщей истории. А еще Институт российской истории тоже есть, и туда тоже можно прийти. То есть соотношение научных кадров, педагогических кадров и студентов у нас обратное. У нас преподавателей больше, чем студентов.
Вот, кстати, важно, что мы на Радио Вера находимся, что в Институте всеобщей истории, при которой существует исторический факультет, есть большой отдел церкви, где очень много специалистов, действительно очень высокого уровня, которые точно так же берут, ведут студентов, преподают.
Берут студентов, преподают, и аспиранты есть, которые у нас, которые приходят именно на эту тему, причем даже есть аспиранты с других факультетов, которые вдруг решают, что им, значит, хочется заняться научным изучением именно истории.
Ну, как у нас через несколько дней, я надеюсь, будет программа с Алексеем Львовичем Бегловым, ну, одним из ведущих, наверное, историков церкви у нас в стране, как раз вот одним из сотрудников Института всеобщей истории. А не получается ли, что новой магистратурой вы несколько отступаете от своих принципов подготовки именно ученых? Ведь сохранение наследия — это, в первую очередь, штука прикладная.
Вы знаете, наш целевой выпускник был и остается, конечно, это исследователь. Но мы прекрасно понимаем, что вот на любом факультете, где у нас там от 20 до 50 выпускников каждый год, если они, вот представить себе такую гипотетическую ситуацию, если они все пойдут в науку, мы переполним все научные организации нашей страны только нашим одним университетом очень быстро, ну, за несколько лет. Поэтому главная наша задача – это привить вот эти академические компетенции, исследовательские компетенции, а дальше человек грамотный найдет, где их использовать. Да, вот у нас буквально тоже на днях один из наших выпускников пришел, трудоустроился в Федеральное агентство по делам национальности, в экспертный центр там. Да, он не исследователь в чистом виде, как вот мы это себе видим, не ученый, но благодаря своим навыкам он там пригодился, его взяли с удовольствием, ну и будем надеяться, что он там хорошо потрудится. Поэтому вот эти исследовательские навыки, они на самом деле пригождаются где угодно. И уж в сохранении культурного наследия безусловно, потому что, чтобы понять, что сохранять, что не сохранять и для чего, нужно... эксперту нужно провести, пусть небольшое, но исследование.
Это исследование, это, конечно же, помимо прикладных исследований, очень важно, чтобы были полевые исследования, практики, чтобы люди выезжали, видели, знакомились с тем, что есть вообще. Наследие, понятно, вот мы даже в течение этой недели постараемся поговорить о наследии в очень разных формах. И понятно, что что-то можно потрогать руками, что-то потрогать руками нельзя. Но важно, чтобы человек приходил в музей, у нас же очень много студенческих практик в музее, но очень часто это просто разговор о предметах, да, и это совершенно не то, что нужно для тех людей, которые хотят посвятить себя вопросам сохранения наследия, потому что одно дело ты приходишь посмотреть, другое дело ты приходишь понять, что это, как это связано, как это вообще выглядит в пейзаже, то есть внутри истории и науки, и как комплексно вообще работают люди от там кирпичика до каких-то там любых изделий, из ткани, из дерева, из чего угодно. И как это все вот в совокупности, в комплексе смотрится. Вот таких как раз специалистов у нас, мне кажется, не хватает.
Конечно, здесь специалист должен быть разнонаправленный и очень комплексный, и в этом некоторая сложность этого направления, потому что нужно в те два года, которые выделяются на магистратуру, уместить какие-то довольно глубокие знания и по истории, и по культуре, и по истории культуры, и, возможно, по каким-то методам изучения и сохранения культурного наследия, которые вообще являются, на самом деле, естественно, научными методами, да, и потребуют от будущего специалиста каких-то, если не знаний, то хотя бы воспоминаний и представлений по химии, физике, биологии и так далее, и так далее, и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Промыслов, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук у нас в гостях. Но ведь еще, кстати, важно, я сейчас подумал, что очень важно, когда мы говорим о гуманитарном знании в целом, что сейчас вообще время междисциплинарных подходов. Я смотрю на археологов, и если там, я маленький, начинал ездить в археологические экспедиции, это были небольшие экспедиции, И максимум, что было, это сотрудничество с почвоведами, которые не историки, понятно, что они естественники, и они занимаются там, ну, почвоведы, ну, антропологи, да, а тут мы нечто пограничное имеем, да, с одной стороны, это биология, с другой стороны, все равно это вопросы культуры, вопросы расселения человека, вопросы его развития, но вот это максимальное междисциплинарное сотрудничество, которое было, и сейчас, когда мы приезжаем в археологическую экспедицию, мы видим, что там геофизики, палеоботаники, почвоведы, я всех не перечислю, но это действительно абсолютно междисциплинарная история,
да,
и это, наука в вакууме не существует.
И те специалисты, которых вы перечислили, это только те, кто приехал в эту самую экспедицию, mm-hmm. а потом все, что эта экспедиция достала, поедет в физический институт Академии наук, в какой-нибудь из, там, ну, их несколько, да, там, вот, институт археологии, с которым мы развиваем археологическое образование, плотно сотрудничает с Курчатовским институтом. И они вот туда отвозят многие свои образцы того, что они нашли, и там это все прогоняется на очень сложных приборах, поэтому там в магистратуре по археологии у нас, например, есть предмет синхротронные исследования. Ну, ребята, которые, значит, поступали вообще-то на историю, да, и сдавали ЕГЭ после 11 класса «История обществознания», там, иностранный язык, тут вдруг им нужно вспомнить физику, вот, чтобы хотя бы немножко
поговорить. Которую они надеялись в 11 классе забыть и никогда больше,
да,
не вспоминать.
Да, которую они надеялись забыть и больше про нее никогда не вспоминать, а тут выясняется, что она все-таки нужна, потому что специалист, который работает на синхротроне, говорит на своем физическом языке. И нужно как-то выстраивать коммуникацию. И для того, чтобы ее выстроить, ну вот приходится вспоминать школьный курс физики и углублять его, потому что без него иначе можно много что в том самом культурном наследии потерять, не увидеть, не заметить.
А мы, когда говорим про магистратуру, мы говорим о том, что туда приходят люди уже с базовым образованием, с высшим базовым образованием. А рассчитывается, что вопросами сохранения наследия могут начать заниматься кто угодно. То есть, на самом деле, к вам могут поступить не только историк после ИСТФАКа, могут поступить там после, ну, условно, мехмата. Вдруг человек там на 180 решил развернуться, ну, даже не на 180, просто заинтересовался и для себя закончить, или для, ну, профессионального.
Действующая на сегодня модель высшего образования подразумевает, что после бакалавриата можно поступить в любую магистратуру. Да, это, безусловно, так. Можно с философской факультета пойти на мехмат, можно с мехмата пойти на сохранение истории культурного наследия. Если получится, то как бы флаг в руки и полный вперед. Конечно, в перспективе явно мы будем отходить от этой модели, потому что звучит она красиво, а на практике таких выходцев с мехмата на ИСТФАКе практически не бывает, и это все равно...
А наоборот вообще никогда.
И наоборот, ну, я не знаю, но думаю, что вообще никогда, потому что просто не смогут поступить. И, конечно, здесь есть вопросы смежных дисциплин, и вот какие дисциплины будут смежными для сохранения историко-культурного наследия, это вопрос. Ну, наверное, это должна быть история, культурология, музееведение, что-то еще из этого же. Ну, а дальше посмотрим.
А нам вообще говорят в последнее время, что вот эта форма Болонской системы, она потихоньку будет упраздняться. Но я так понимаю, что то, что будет вместо нее, это... примерно то же самое, только с другим названием.
Здесь надо понимать, что Болонская система – это такое тоже что-то сферическое в вакууме, и к городу Болонье это не имеет никакого отношения. И в то же время несколько ступеней высшего образования, ну, по факту существовали и в Советском Союзе, когда после третьего курса можно было легитимно уйти из университета, получив неполное высшее образование. И аспирантура была, да, существовала как тоже...
И документ сути, был, да, неполным высшим.
Да, и документ был о неполном высшем образовании. И аспирантура, хоть она и не была частью образования, вроде бы, ну, документарно, вот, юридически, но по факту это оно же самое и было, просто более специализированное и с конкретной целью подготовки диссертации. Поэтому то, что будет у нас в стране, все равно это будет что-то в эту же сторону, все равно будут какие-то ступени образования, потому что нужна профилизация ребятам. После того же исторического факультета часто это требуется, да, и ребята, поступая в 18 лет, ну, далеко не всегда готовы уверенно сказать, чем они хотят заниматься дальше. Соответственно, они могут захотеть перескочить с одного направления на другое. В каком-то виде это все равно люди будут это реализовывать. Поэтому посмотрим, конечно, как это будет выглядеть. Сейчас это очень плотно обсуждается.
Сейчас пока нет представления в России о том, что ее может заменить Болонскую систему, ну, так называемую.
Ну, как постепенно это понимание кристаллизуется. Это будет базовое, основное высшее образование, скорее всего, по большинству направлений подготовки 5 лет. Возможно, какое-то профильное специализированное высшее образование 1 или 2 года, но не по всем направлениям подготовки, и какое-то вот очень специальное. И дальше аспирантура, которая юридически это не образование, да, это уже подготовка к научной деятельности, но в каком-то высшем таком ценностно-философском смысле это, ну, все равно образование.
Дается же диплом об окончании аспирантуры, ну, соответственно, это...
Там, нет, теперь уже опять нет.
А, уже опять не дается.
Уже опять не дается, да, поскольку аспирантура выведена из системы образования, по факту она перестала быть третьей ступенью высшего образования, то теперь уже нет.
Ну, то есть человек закончил аспирантуру, ну, молодец, закончил. Не защитился, ну, не защитился. Просто у тебя в активе есть и такой этап биографии.
Да, да.
Мы, когда говорим о сохранении наследия, мы все равно подразумеваем, что есть много людей, которые заканчивали профильные вузы. Вот сейчас появляется ваша магистратура. А, кстати, вы уникальны в этом?
Ну, я вот не помню других похожих программ. Названия, возможно, повторяются, но содержание у нас, я думаю, будет абсолютно собственным.
А вы думаете, что у выпускников будет во время обучения, обучение же не очень долгое, 2 года всего, возможность экспедиции, поездок, вот мы говорили, что музей, что экспедиционная, там, музейная, выездная деятельность, полевая деятельность, без нее очень сложно вообще приобщиться к наследию, потому что у нас огромная страна, у нас с одной стороны памятники Севера, с другой стороны уникальные совершенно кавказские памятники, которых больше нигде нет. У нас есть античность, у нас чего только нет. И если у человека должна быть насмотренность, вот как на кафедре археологии в МГУ когда-то было, ты должен, ну, желательно, тебя, конечно, свозят в обязательные экспедиции, но желательно, чтобы ты вообще еще посетил экспедиции, которые работают в совершенно разных климатических зонах, с разными памятниками, которые изучают совершенно разные народы и их материальную культуру. И вот только тогда ты специалист. Вот у вас есть ощущение, что для будущих специалистов в области сохранения наследия тоже нужно нечто подобное?
Насмотренность, безусловно, нужна. Дальше возникает вопрос, вы правильно заметили, всего 2 года, и нужно как-то успеть и аудиторную нагрузку пройти, кое запланировано достаточно много и разнообразной, и что-то успеть увидеть своими собственными глазами. Конечно, мы не сможем обеспечить практику там, по всей, одному и тому же человеку по всей территории нашей страны, хотя благодаря сотрудничеству с Институтом археологии, в принципе, наших студентов мы отправляем больше, чем в 40 археологических экспедиций по стране, и можно выбрать все, что угодно, и действительно и Кавказ, и русское Средневековье, и античность, и палеолит, выбор очень-очень богатый. Но в рамках такой двухлинейной программы, конечно, все посмотреть не успеем. Но здесь нам в помощь то, что мы уже делали в 23-24 годах вместе с Музеем истории современной России. Мы разрабатывали программу, которая больше мы ориентировали на студентов, которые слушают курс «Основы российской государственности и истории России» полный, да, это образовательные занятия в музеях. Вот чтобы это не было просто еще одной экскурсией для студентов, да, а вот чтобы это было именно специализированное занятие, на котором ребята прям изучают материал. И вот эту методику в этой, на этой программе мы тоже будем применять, естественно, на другом уровне. Да, разрабатывалась она под первокурсников всех направлений подготовки со своими знаниями. Да. Здесь более глубокое погружение должно быть. Но суть в том, что в музеях занятия у них будут проходить.
А вы не думаете, что нужен и бакалавриат по этому направлению, чтобы вот как раз было гораздо больше времени, не только на базовые?
Мы думаем об этом, и я думаю, что такой бакалавриат появится, но в 25-м году его пока нет.
Понятно. Спасибо большое. Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях был Николай Промыслов, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Спасибо вам большое, и это была первая программа в цикле нашего такого большого недельного разговора о сохранении наследия, о разных формах сохранения наследия, о подходах, о том, какими должны специалисты быть специалисты, которые занимаются этими вопросами, как это все связывается с нашей духовной культурой, как это все связано с церковной жизнью, историей в нашей стране. Спасибо, прощаемся с вами, всего доброго, до встречи, будьте здоровы.
Да, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».